Рубашка в голубую клеточку. Кардиган или свитер Ralph Lauren. Ремень Yves Saint Laurent. Любые брюки чина с бежевого цвета из Uniqlo. Пенни лоферы Gucci и часы уровня Омеги. Кто же этот немистический персонаж, которого я описываю? Вы подумайте, а пока джингл.
Если вы еще не догадались, то это собирательный образ вполне не мистического персонажа. Среднестатистического представителя финансового мира, вращающего нашу планету при помощи терминала Bloomberg и постоянной работы с информацией.
Во всяком случае, таков образ, который мы можем подчеркнуть из популярной культуры. Хотя еще 20 лет назад это был аккуратный костюм с типовой короткой стрижкой. Ну, примерно такой, какая была у персонажа Кристиана Бейла в «Американском психопате».
Как вы поняли, две любопытные транжиры забрели в область образов инвесторов, брокеров и других «Finance-бро» в популярной культуре. Вчера, сегодня и завтра. Да, все в том же подкасте «Прикладывайте» от «Газпромбанка» и студии «Гласно».
Разобраться, каким является этот образ сегодня, что это означает и что может означать, мы позвали двух прекрасных экспертов. Артема Зотова, начальника департамента инвестиционно-страховых продуктов «Газпромбанка», и кинокритика Егора Москвитина.
Давайте начнем.
Рады вас видеть. Егор, Артем, очень классно вас видеть здесь
снова.
Антон, Наташа, да, Дюша, Ваня, все здесь. А сегодня мы поговорим о, на мой взгляд, классной теме, потому что я ее придумал. Мне это было жутко интересно, потому что я люблю кино. О том, как менялся образ, я изначально назвал инвестор, но на самом деле человека из мира денег, да, такого financial bro. Потому что, ну, я уверен, что мы смотрели «Американского психопата», и такое, типа, иллюзорное представление корпоративного мира Америки начала 90-х, потом, не знаю, были фильмы типа «Гленгарри Росс», потом, не знаю, был «Волк с Уолл-стрит», потом «Миллиарды», и все это абсолютно выглядит по-разному, хотя, казалось бы, одна и та же индустрия, одни и те же люди, примерно одни и те же ценности. Но мне кажется, что здесь под водой есть некоторые камни, которые как раз хотелось бы поднять и обсудить. Наташа, ты, кажется, подготовила небольшую олимпиаду-викторину для нас,
Олимпиаду-викторину, да. То есть есть очень много подборок тех фильмов, которые рекомендуют смотреть людям, заинтересованных в инвестициях, тем, кто увлекается трейдингом и так далее.
В этот момент наши лица
и всегда есть такой топ-10 фильмов канонических, которые рекомендуют. Сейчас мы проведем такую синхронизацию, поймем, кто что Мастер смотрел. Да. Может быть, даже на монтаже потом такие галочки поставим, Да. Кто что видел. Итак, первый фильм – это «Игра на понижение», 2015 год, Майкл Бьюри, кто смотрел?
Да, легендарная экранизация, и вообще, мне кажется, самое популярное объяснение причин финансового кризиса 2008 года.
Ну, да, типа, сделано очень хорошо.
Понятнее не объяснить даже.
«Волк с Уолл-стрит».
Все смотрели.
Хорошо, «Аферист». Идем.
Рок-трейдер.
Кинокритик уже фильм
смотрел. Рок-трейдер смотрел. Про чувака, который 800 миллионов фунтов потерял.
«Лжец великий и ужасный». Там про финансовую пирамиду. 2017 год.
Пробил.
Пробил.
«Просто Уолл-стрит» 87-го года.
Который «Деньги не спят».
Майкл Дуглас. Да.
Гордон Гекко, да. Смотрели.
Артем?
Ты не смотрел «Деньги спят», блин, а посмотреть.
Где в это время?
Слушай, «Предел риска».
Если возьму домашнее задание, посмотрите.
«Предел риска», «Маджин Колл», офигенная. Кевин Спейси там очень хорош.
Сериал «Миллиарды».
Все сезоны недавно пересмотрел. Ну, он только что...
Не, посмотрел. Ну, все вот эти названия фильмов, они все... Я их половину не смотрел, но я знаю, что это такое, что это означает каждое из этих слов.
В отличие от вас, я знаю, что это значит на практике.
Да, я знаю, что такое на практике. «Маржин Колл» и все прочее. «Игра на понижение».
Да.
«Слишком крут для неудачи».
А, «Too big to fail».
Да. «Бойлерная».
Да.
Ну и «Дурные деньги», мы выяснили,
что... Короче, какой-то там был фильм.
Смотрели с Егором. Такой
«Великий и ужасный», как он называется?
Да, «Лжец великий и ужасный».
А про что это?
Рассказывай, я не видел.
А я тоже не смотрела.
Я не готовилась, ты просто скопировала подборку, типа.
Да, я посмотрела самые популярные фильмы, которые рекомендуют из подборки в подборку.
Значит, сразу видно, кто
видел деньги. Ну, у нас есть домашнее задание на выходные. Вот скоро...
А, да, обязательно посмотрите эти фильмы.
Можно будет занять. В общем, в принципе, у нас есть тема для обсуждения. Есть фильмы, которые смотрели все. Есть практики, которые знают, что это означает. Вот, поэтому давайте обсуждать, какой фильм понравился больше всего.
Из всех вот этих 10 или вообще, да, в принципе.
Вот из всех, которые я перечислила, а потом можно добавить фильм, который, вот, по твоему мнению, ты же кинокритик, является, может быть, самым показательным.
Да, ну, Dumb Money, вот эти шальные, глупые, дурные деньги, это очень крутая история, потому что она показывает, как сегодняшний инвестор выглядит и какие смыслы Америка вкладывает в фильмы про инвесторов. Вы все знаете эту историю, причем лучше, чем я, потому что мы сейчас обсуждали, и стало понятно, что я запомнил только художественную сторону фильма, а вы знаете, что там на самом деле происходило. В общем, пару лет назад маленькие инвесторы разгоняли акции GameStop, а не GameSpot, что важно. GameSpot — это сайт, GameStop — это магазин. И главный из них — это парень, который сидел у себя в подвале дома, где на нулевом этаже была его жена с маленьким ребенком, а он сидел в бандане красной и на Ютубе с помощью котиков объяснял, что такое частные инвестиции, собрал армию из нескольких десятков тысяч очень небогатых американцев, которые вкладывали небольшие деньги. Это были медсестры, продавцы в магазинах, студенты. И он стал их лидером, потому что они все росли без вместе с ним. На него оказывало давление и Уолл-стрит, и государство, потому что он нарушил систему торгов. И перед ним стоял очень-очень непростой выбор. Либо первым продать эти акции, а, в общем-то, суть этой пирамиды в том, чтобы первым соскочить.
Первым продать, конечно. Да,
и тогда его семья будет до старости, и причем старости внуков, обеспечена. Либо вести дальше этот крестовый поход вместе с теми людьми, которым мы доверились. И, в общем, посмотреть этот фильм, чтобы узнать, как он эту проблему решает. Почему это классно? Потому что это показывает, как после ипотечного кризиса и как после Occupy Wall Street изменилось отношение к финансам и финансистам в кино, и как у них у самих им изменилось отношение к себе. И это прямо такой вот яркий современный фильм. Но от себя хочу посоветовать другую историю. Наверное, вы заметили, что в Wall Street и Wall Street деньги не спят, девушки или женщины играют в основном роль трофеев, да, это какие-нибудь там супермодели, которые тебе достаются, если ты вдруг стал крутым инвестором. То есть они всегда объекты, а не субъекты. Так вот, в этом году сделали фильм, и он был на самом крутом, на мой взгляд, фестивале Sundance, который описывает, а что бы было, если бы этот мужской, якобы мужской мир, пришла женщина. Фильм называется «Fair Play. Честная игра». В нем играют две невероятно красивые сексуальные молодые звезды. Это Фэй Дановэй из этих Бриджертонов. Точнее, Фиби Дановэй из Бриджертонов.
Ну, и все равно не знаю, как она выглядит, но это,
как его... как зовут этого парня-то? Оуден Эйрен Райк, который играл в «Звездных войнах» Хана Соло. Да. И, в общем, они играют молодую пару, которые строят отношения, но при этом они работают в одной компании на Уолл-стрит, а согласно корпоративному уставу, там не может быть отношений на рабочем месте. Поэтому они от всех скрывают свою связь, а дальше выясняется, что они претендуют на одну и ту же позицию, аналитика. И она по ходу фильма продвигается.
Они интерны, что ли?
Да, да, похоже, да, история. Нет, они уже не интерны, они просто, ну, короче, в самое низшее звено в этой пищевой цепочке. И как меняются их отношения по мере того, как она обретает власть, деньги, статус, а он чувствует себя уступающим.
Похоже, чтобы называться инвестором сегодня и показывать свою сопричастность к финансовому миру, вовсе не обязательно надевать костюм тройку и дорогие золотые часы. Разумеется, вы все еще можете это сделать, и вас даже никто не осудит. Но есть кое-что лучше, чем несколько граммов неликвидного золота на запястье и на нескольких ваших пальцах. Это несколько сотен граммов драгоценного металла в форме слитка, находящихся в вашем сейфе или же в банковской ячейке. Как же это возможно? А очень просто. Это возможно вместе с Газпромбанком, в офисах которого доступен к покупке этот прекрасный драгоценный металл. Но зачем, спросите вы? А затем. Такое золото, в отличие, например, от золотых украшений, достаточно легко обращается в мире и может приносить хороший пассивный доход. А если и потребуется, то быть проданным и без розничного дисконта, а по биржевой цене. В общем, зачем заниматься показухой и надевать золото на себя, подбирая правильный цвет обуви и ремня для этого? Гораздо лучше тихо наполнять банковские ячейки слитками, а самому надеть что-то такое же понятное и удобное, как инвестирование вместе с Газпромбанком. Вы поняли? Возвращаемся к эпизоду.
Артём, тебе какой из не обязательно этих фильмов, но в целом у тебя есть какой-то любимец, любимчик среди какого-то кино, который ты сможешь такой, да, типа я тоже из этой системы, и вообще показано прикольно.
Ну, «Волк с Уолл-стрит».
Серьезно?
Потому что, ну, я трейдером, я работал много лет трейдером, 10 лет, я сидел в крупном банке.
За Блумбергом.
Топом, да, Блумберг, Рейтерс, все системы, 8 мониторов. И еще застал кучу историй, как люди кутили на десках, могли выпивать, покуривать.
Очень хочется спросить, все так, как в кино показано, так, да? У вас так и было, да?
Ну, я уже пришел попозже, но немножечко успел застать такие лайтовые версии этого всего. Но и сейчас все строго, там, нельзя приходить пьяным. Ну,
пьяным
что ни такое. В коем случае, да, нельзя ни в коем случае там пить на работе.
Уходить трезвым.
Да, вот. Ну, да, такие времена были, и прям народ кутил очень страстно.
А что стало водоразделом? 2008 год или когда эта корпоративная культура вот резкий такой скачок проделала?
Мне кажется, чуть попозже. Попозже это случилось. Мне кажется, в целом просто корпоративная культура стала вот в целом в офисах так и подниматься. Вот это все стало...
Ну, это органически.
Изменяться, или... да, это органически, да. Когда вот пошло там, да, давайте в офисах, государство запретило курить. Да. Mm-hmm. Раньше народ сидел, как бы торговал и курил. Mm-hmm. Что такое там, сигарет, да, как бы фигня. А потом везде в офисах запретили курить, и, да, потом люди посмотрели, что еще и пить не надо, не стоит. Просто еще отношение к трейдерам поменялось, я так скажу, сильно прям поменялось, потому что если раньше это люди... могли из воздуха принести компании, банку там, огромные деньги, миллиарды, и мы разрешали все, да, mm-hmm. то потом как бы поняли, что все-таки есть баланс некий, конечно, работы, да, пускай ты да, там, зарабатываешь много денег, но все-таки корпоративная культура, именно такая офисная, она должна присутствовать.
Но вообще эти люди в этом фильме, они это реальные трейдеры или это такой гротеск голливудский?
Это очень
приблизило. Ну, это, мне кажется, Артем уже только что подтвердил, да, что да, тогда да. было так.
Тогда было так.
Да. Обалдеть.
Ну, может быть, не в такой как бы гиперполизированной форме, как бы там уже совсем, да, с наркотой было там. Такого, конечно, не знаю, я таких историй не слышал, но в целом, как бы...
Там же вообще, просто, слушай,
просто показали, 90-х. Да, с художественной серии показали это очень, как бы, красиво, да, чтобы выглядело. Но в целом, как бы, по сравнению с обычными офисными работниками, жизнь была такая.
Слушай, исходя вот с этого вопроса, на самом деле, смотрите, у нас же ведь «Волк с Уолл-стрит», да, этот же фильм вышел там...
13-й год.
Спасибо. Mm-hmm. Я не то, что хотел точнее дату, но благодарю. Почти как ChatGPT. Так вот, да, смотри, он вышел в 2013 году. Он вышел типа не в нулевые годы. Он вышел тогда, когда корпоративная культура уже сильно изменилась. В чем суть этого? То есть я не хочу показаться теоретиком заговора, разумеется, но все равно популярная культура, она очень сильно влияет на восприятие того, разумеется, как мы представляем финансовый мир людей, которые в этом финансовом мире обитают. И это выходит типа реально не в нулевые, когда, возможно, все-таки было. Это выходит в 2013 году, когда все уже там очень аккуратненькие в жилетках Патагония сидят типа там за компьютером, что-то нажимают. Как вы думаете, типа... В чем смысл?
Не, почему я так душно как раз уточню, в каком году он вышел, потому что как раз то, что ты сейчас начал говорить, это очень важно. Книга Джордана Белфорда выходит в 2007 году. Никто очень долго не собирается покупать права на экранизацию и запускать это в производство. Должен случиться ипотечный кризис 2008-2009 года, чтобы Голливуд озаботился тем, а как вообще на нас влияют эти люди, которые занимаются деньгами. Угу. И в 2010 году выходит Inside Job, документальный фильм, который впоследствии станет основой фильма «Игра на понижение». И документал как бы в те времена никто не смотрит. А скачок интереса к документалкам случился во время пандемии, что интересно, и было доказано вот этим сериалом «Тайгер Кинг» про короля тигров. Да, до этого документалки смотрели там в десятки раз меньше людей. Вот, и именно после кризиса вдруг становится интересно взять и экранизировать этот фильм. И когда он в 2013 году выходит, он уже выходит с таким очень четким социальным месседжем. То есть, во-первых, герой-анархист, то есть он противостоит государству, противостоит системе.
В чем явно выражено.
Да, да, вот. Во-вторых, нам показывают, как неконтролируемое обогащение одного человека может привести к трагедиям других людей. Вот, то есть это такой фильм, который взывает к какому-то государственному контролю и так далее. И в целом еще и важно, что в 2011 году, когда фильм запускается в производство, происходит «Occupy Wall Street». Движение молодых, которые там залазят на вот этого быка на Уолл-стрит и танцуют на нем, и все такое. То есть именно время, именно изменения в обществе влияют на то, как показывают инвестора в кино. И, допустим, важные фильмы прошлого десятилетия — это «Волк с Уолл-стрит», дальше это сериал «Миллиарды», в котором тоже, в общем, мы видим, на самом деле, сюжет про такого народного героя, анархиста, который борется с государством, потому что когда они строили драматургию этого сериала, они опирались на известный очень такой архетипический конфликт «Робин Гуд против шерифа Ноттингемского». Окружной прокурор Нью-Йорка — это шериф Ноттингемский, да, да. А этот частный инвестор, который в джинсах все время,
инвестор,
который,
пиццу,
который пиццу всем своим сотрудникам дает, который никогда никого не увольняет, дает всем второй шанс, который вместе с женой занимается и бизнесом, и благотворительностью, это Робин Гуд. И авторы этого сериала рассказывали, что за то десятилетие, которое они им занимались, с 16 года по наши дни, они увидели, как сильно изменилось само поведение глав хедж-фондов и вообще инвесторов. То есть раньше эти люди предпочитали оставаться в тени, сейчас они очень активно, по крайней мере, в Америке занимаются социальной работой, благотворительностью, образованием и так далее. То есть время заставило этих людей меняться, да, потому что к ним возник большой вопрос со стороны общества, а что вы, собственно, делаете? Заодно изменился психологический портрет, потому что если раньше это такие всегда очень карикатурные персонажи, да, какие-то очень жадные, какие-то одержимые работы, все время на каких-нибудь веществах, все время на Ламборгини и так далее, то, допустим, на фильме «Игра на понижение» впервые создан этот потрясающий коллективный портрет самых разных инвесторов, да. Вот одного Кристиан Бейл, для которого математика азартнее всего, один Стив Карелл, для которого семья важнее всего, Брэд Питт и так далее. И, в общем, получается, что изменения общества, а изменения общества были вызваны финансовыми кризисами, изменили драматургию. И эти персонажи стали гораздо сложнее, интереснее, неоднозначнее и человечнее.
Ну, то есть произошел некий сдвиг от карикатурного образа, каких-то усредненных представлений в сторону реальной детализации того, что теперь откроем завесу, каким выглядит,
да,
этот самый финансовый
мир. Да, что на самом деле
мир.
Там происходит. Я думаю, что следующий этап — это такие же художественные фильмы про криптовалюты. Потому что пока есть в основном документальные, типа «В поисках Сатоши». Документальный фильм про чувака, который придумал биткоин, и никто не знает, где он. Вот. Но игрового ничего такого достойного, там, разогнанного со звездами, с премиями «Оскара» пока нету. Это явно там, ну, дистанция 1-2-3 лет, когда такое кино появится.
Причем мне кажется, что как раз эта криптовалюта — это некое повторение во времени того, что происходило, в плане того, что используется как раз вот этими трейдерами,
Криптотрейдерами,
да, да, да. Вот, используйте те же самые технологии в плане того, что, да, давайте там разгоним цену, загоним туда кучу народу, разбогатеем там, и все в таком духе, да, каждый садится в этот пароход, в ракету, каждый начинает все там богаче-богаче становиться, и сейчас это активно используется вот как раз во всех этих альт-валютах.
Да, но интересное заигрывание с криптой, кстати, было в миллиардах, когда, и причем, мне кажется, это как раз показывался негативный оттенок. Наташ, правда, извини, мы сейчас начинаем занудничать, потому что мы много чего смотрели, но, пожалуйста, включись в эту дискуссию, если ты сможешь.
Хорошо, хорошо, хорошо.
Там показалось это в негативном смысле, потому что, например, главный герой, да, которого играет, боже, Дэниел...
Баш, как-то его какой-то...
Льюис.
Рыжий чувак.
Дэниел Льюис, да, рыжий чувак, который снимался в «Хоумленде». Он именно всякие взятки, откаты отдает на холодных кошельках. Именно в крипте, то есть за какой-то инсайд-трейдинг, за какие-то непонятные мутки, вот он именно дает крипто, не какие-то бонусы в кэше, как можно было подумать, сумка с наличными, а он дает эти кошельки Ledger, такой типа, держи, типа, здесь у тебя там полно USDT, типа, наслаждайся этим. Ну, давайте вы присоединитесь ко мне оба. Я хочу понять, а каким вот этот financial bro выглядит сейчас? То есть как популярная культура стремится дальше сеять, как сказать, некое недоверие к нему, которое, в свою очередь, будет порождать контроль? Или, наоборот, начинает его защищать, что, типа, это люди, которые руководствуются там какими-то своими сложными ценностями, у них такая же тяжелая работа, ну и, типа, что они являются частью там нашего общества. Какой этот образ сейчас?
Ну, смотри, если брать с точки зрения обычного инвестора, могу такую немножко историю рассказать.
Да, это будет прекрасно.
Да, как это было. Когда у нас зарождался в России фондовый рынок, это были отдельные люди, личности, не массовый сегмент далеко был. Я как раз вам за эфиром рассказывал, да, про то, как работал в одной финансовой компании, и у нас в офисе был дилинговый центр, где сидели вот эти вот топовые, скажем так, люди, у которых большие-большие деньги. Обращаются частные инвесторы, да, они сидели за компьютерами, потому что технологий тогда было не очень много, из дома сидеть интернет не позволял, хорошего не было, да, а тут вот для них какой-то там суперский интернет на те времена проводили, они сидели, торговали, плюс они между собой общались, что будет происходить с фондовым рынком, и потом рынок, он стал от таких профессионалов разрастаться в пользу частных таких инвесторов, которые ни черта не понимают. Вот, да.
Это я. Я уже вам,
да,
рассказывал.
Но они как бы, им нравится. Да. Что им, как бы, какой был переломный момент как бы вообще в этой всей истории? Один крупный, не буду называть имя, брокер, крупный банк частный, поменял всю эту технологию, он сказал, что это будет просто. Да, инвестировать, и вместо того, чтобы у тебя, на самом деле, выглядит же как по-настоящему, да, когда у тебя нету в стакане, да, где ты торгуешь, там нету наименований, там, не знаю, там, Аэрофлот, еще что-то.
Я просто индексы их
там
биржевые.
Там тикеты, это какие-то циферно-буквенные обозначения, и, конечно, обычный человек это показывал, когда раньше это все, они смотрят на тебя такие, с такими глазами, что это, да, это надо было все запомнить, они взяли простенько, они эти тикеты заменили на реальные всем известные бренды. Названия, и все, и пошла тема, народу стало понятно, а что тут сложного, как бы, вот тебе, пожалуйста, там, Аэрофлот, вот тебе Сбербанк, вот тебе Газпром, все видно, тут купил, тут продал, и пошел как раз всплеск, вот этот бум фондового рынка, когда пошли как раз частные инвесторы, и они стали небольшой сначала движущей силой на рынке. И был рост, соответственно, каждый приходит и говорит, а я тут заработал на фондовом рынке столько-то процентов, люди другие, опа, а что, я хуже, что ли? И тоже стали пробовать там на 5, на 10 тысяч, на 15. Конечно, когда все росло, это было идеально, все только радовались, ходили. У меня вот папа даже там свои 60 лет, закинул денежку, у него там что-то получалось. Такой радостный был.
Все бы радовались.
Поэтому еще тоже рассуждал так красиво, как бы. А я тут уже шарю что-то, понимаю, даже мог пообсуждать со мной.
Ну, то есть водоразделом стало вот увеличение частных инвесторов как раз. Естественно, в этот же момент поменялся и образ как раз, да, как мы это представляем.
Образ стал меняться, конечно, да. Вот от таких профессионалов, которые как бы кучка людей, да, я не говорю именно вот с точки зрения частных инвесторов, да, нет большой кучки людей, которые все это понимают, в основном это были какие-то... Я общался с этими людьми, у них у всех какое-то физическое образование, математическое, такие прям сидели, рисовали...
Кванты.
Да-да-да, технический анализ, что-то там выстраивали себе, линии, тренды. Это все поменялось как бы в пользу обычного инвестора, потому что на самом деле... В Америке уже давно там никто банковскими классическими продуктами не пользуется, все инвестируют в фондовый рынок. Каждая бабушка, как бы, у нее есть денежки, они все в фондовый рынок. Вот. Так что у них это все легко и, как бы, легко и просто. И у нас это тоже уже поменялось, как бы, пожалуйста, любая организация.
Например, Газпромбанк инвестиции.
Газпромбанк инвестиции, да, в том числе. Как бы. И как раз сейчас брокерские компании больше нацелены именно на частного инвестора. И движущая сила... Вот розничный инвестор, он уже занимает большую долю на фондовом рынке, и он реально может повлиять, что-то двинуть.
Ну да, раньше, когда ты смотрел эти фильмы, вот складывается общее впечатление, что это был мир для избранных. То есть это ну, какие-то люди где-то там, такое. Они что-то понимают, а я нет, это не для меня. Потом со временем все поменялось, и правда, сейчас очень много розничных инвесторов у нас. И у меня в связи с этим есть такой вопрос. Почему в Голливуде, в США... фильмы про инвесторов снимают, а у нас в России вот как-то было с советских времен, что инвестор, финансист, предприниматель – это априори какой-то не очень честный человек. И как-то как будто бы пока это не поменялось или меняется.
Слушай, а может, уточню, мы как-то слово «инвестор» используем, может, корректнее говорить «брокеры», «трейдеры», потому что фильм это сняты же больше про брокеров и трейдеров, там не про владельцев денег. Владельцы денег как раз скамят. Преимущественно этих фильмов, то есть даже в тех же миллиардах не показывают особо чьи-то деньги, ну, то есть, в основном, фонд пожарных, фонд там еще кого-то, есть трейды, может, мы будем так говорить, потому что инвестор как-то абстрактно, потому что ты инвестор,
ну,
я инвестор,
понятия,
Егор инвестор,
да, да, да.
Артем инвестор, мы все
инвесторы.
Все
мы здесь инвесторы.
Ты точно инвестор?
А ты точно инвестор. Что в России у нас, Егор?
В России все не очень с этим жанром, потому что должна быть огромная очень традиция создания таких историй, в Америке она, понятное дело, есть. Вообще дело в том, что американский кинематограф первые там два десятилетия своей жизни развивался без внимания Уолл-стрит. То есть это был такой очень творческий мир, где пока не было еще потенциала огромного рынка, потому что не было возможности склеивать, да, пленку, да. Соответственно, все фильмы были короткими, не было звука, не было Оскара, как это иерархии и так далее. И это было такое очень творческое искусство, где, кстати, женщины преуспевали наравне с мужчинами. Но в какой-то момент, в 20-е годы, когда появляется возможность склеивать бобины, когда появляется звук, когда появляется Оскар, на Голливуд обращают внимание люди с Уолл-стрит. Они открывают свои киностудии, они дают деньги, и вот этот культ людей с восточного побережья, которые в старых традициях делают деньги, которые там это старые деньги, которые там на нефти, на чем-то еще поднимались там на железных дорогах 200 лет подряд, да, он сильно давлеет над Голливудом, и в 20 веке создается образ вот этого предпринимателя, да, атланта, на плечах которого все держится, как, ты совершенно верно сказал, абсолютно недоступный элитарный образ, и многие очень авторы вносят свой вклад в создание вот этого образа сверхчеловека. То есть, допустим, у Теодора Драйзера есть трилогия «Желания», «Финансиста» и так далее, да. Вот, и там есть такой персонаж Фрэнк Каппервуд. И именно поэтому, кстати, Фрэнк Андервуд зовут персонажа «Карточного домика», который президент Америки.
Серьезно? Вот. Такая,
да,
типа,
это анаграмма. Вот. Или, например, есть советская эмигрантка Алиса Розенбаум, которая называется в Америке Айн Рэнд, и она рисует этот образ отношениями между девушкой Дафни Таггерт и магнатом Хэнком Риорданом, как такой, в общем, прообраз 50 оттенков серого и 365 вот. Дней.
Я рад, что ты это сказал.
Эротическое влечение, вожделение и обождествление этого человека труда там есть. Он там описан именно как, если вы читали, как такой сексуализированный очень
там
объект.
Там просто лютейший бульварный да. секс, да, весь да, второй да. том. Ты читаешь вот. Такой, что я порно-рассказы какие-то купил.
Это реально. Сейчас бы это назвали фанфиком, да. Да, тогда это вот культовая прям. Книга, и это как раз книга человека из мира, где деньги — это что-то запретное. Да. И который переезжает в мир, где деньги — это все. Вот. И постепенно этот образ, конечно, укрепляется с помощью фильмов. И тут надо сказать, что, в принципе, американская традиция рассказывания кино об успешных людях — это всегда какие-то недостижимые жертвы, это всегда какая-то самоотверженность. То есть, если мы, не знаю, смотрим там фильм «Дельцы», да, «Глен Галли, Глен Роуз», да, то это просто маньяки.
Он называется «Американцы».
Он называется «Глен Галли, Глен Роуз», а у нас то «Американцы», то «Дельцы», да, да, да. То есть, то еще не было классических переводов, поэтому много версий. И там вообще вот этот жесткий чувак Алек Болдуин, который приходит и говорит, я приехал сюда на Бэхи, вот смотрите, мои часы стоят столько, а вы все неудачники. Но так абсолютно в любой вообще биографической истории про успешного человека. То есть в «Одержимости», в «Барабанщике», да, он там до крови. Да, есть фильм «Звезда родилась» с Брэдли Купером, там музыкант лезет в петлю. Есть фильм «Маэстро» с Брэдли Купером, там композитор все время сидит на каких-то веществах, да. Вот, про спортсменов вообще можно фильм не разбирать. Так вот, эта история про то, что это какой-то мир недостижимых результатов, и нужно быть сверхчеловеком, чтобы в нем находиться, она разрушается в последнее десятилетие буквально, когда появляется вот это три, как мне кажется, важных запроса у аудитории. Во-первых, запрос на истории про зумеров, то есть про новое поколение, этика которого отличается от этики миллениалов. Вот. Во-вторых, появляется запрос на терапевтическое кино, а в-третьих, меняется вот эта американская мечта.
Я знаю, что еще бы добавил, извините, я перебью здесь. Все очень важен, мне кажется, вопрос владения в том числе. Вот ты как раз про Old Money когда говорил, то есть киностудии, где-то 40-е, 50-60-е годы, ну, их акционеры, там, крупнейшие акционеры, это все какие-то добывающие тяжелые индустриальные компании. Конечные там бенефициары, которые вполне известны, это все тяжелая добыча. В 90-е на смену этому приходит телеком. Телеком выкупают у всех этих нефтяников деньги, в смысле их активы, да, и управляют. А сейчас на смену как бы телекому приходят интернет-компании. Да. И это, мне кажется, тоже очень сильно влияет на образ того, собственно, как воспринимаются эти
деньги. Ну, собственно, беда, битва Netflix с этими старыми там AT&T, да, или CBS и так далее, это как раз, да, вот про это. Это, по сути, готовый сюжет для сценария в духе миллиардов. И, в общем, по зумерам очень хорошо видно, то есть про то, как меняется запрос аудитории из-за поколенческих смен, очень хорошо рассказывает сериал «Миллиарды». Точнее, сериал «Индустрия», простите. «Индустрия» — это сериал на HBO, который называется «Миллиардами для зумеров». То есть это история про 22-летних выпускников бизнес-школ, которые идут в интерны в лондонский банк, и их делят всех на пары и говорят, точно, через полгода один из вас идет нафиг, другой получает должность младшего аналитика. И мы видим, как поколение, которое все такое нравственное, которое за то, чтобы мусор там разделять, планете не вредить, Грета Тунберг, экология, этичные, экологичные отношения, все дела, как эти люди быстро оскотиниваются, если они оказываются в условиях борьбы за ограниченные ресурсы, то есть в тех условиях, в которых росли все предыдущие поколения. Они тут же начинают вести себя как в Уолл-стрит, как в миллиардах и так далее. А второй интересный сдвиг, до которого мы в России точно не скоро дойдем, сейчас я тебе расскажу про российские фильмы, и на контрасте все станет ясно. Да.
Я просто издалека, как на лекции
издалека скажу, простите.
Как интересно, это жутко интересно.
Да, да, потом порежете, сократите.
Не факт, просто очень надо рассказать.
Это, короче, история про то, как изменилось запрос на кино как поддержка в жизни. То есть вот есть один суперфинансист в кино, который за 60 лет трижды преображался. Это Вилли Вонка, владелец шоколадной фабрики. В 60-е годы в фильме вот с этим эксцентричным Джином Лаудером это просто странный чувак, у которого нет мотивации быть богатым. Мы не знаем, почему он такой. В 2003 году выходит фильм с Джонни Деппом, и там почему он такой? Потому что его папа стоматолог. Он специально строит шоколадный бизнес, чтобы быть антитезой своему отцу, чтобы показать, что папа, я тебя сделал, я тебя переиграл. И в конце мы узнаем, что папа-то его любил, просто не умел выражать любовь, газетные вырезки собирал, но никогда не говорил своему сыну, я люблю тебя. И, соответственно, батя чинит зубы, сын создает шоколад. Сейчас выйдет...
Создаем
батя клиентов.
Ваш подкаст выйдет, наверное, примерно перед премьерой фильма «Вонка» с Тимоти Шаломе. Вау, и если класс. В фильме с Джонни Деппом мы видим бунтующего ребенка и критикующего родителя, вот эту модель воспитания, да, личности, то в новом фильме мы видим абсолютно свободного, счастливого мальчика, который едет на шоколадный фестиваль, выступит там, да, как шоколадье, и в толпе он видит свою маму, которая призрак, скорее всего, да. Мы не знаем сюжета, но, скорее всего, она призрак. Вот, и она в толпе ему говорит: сынок, у тебя все получится, ты молодец. То есть это история про то, как заботливый родитель воспитывает свободного ребенка, и у него все получается. И вот этот запрос на то, чтобы делать людей там, талантливых, богатых, успешных, крутых в кино, обязательно травмированными, обязательно жертвами, он уходит. Сегодня обществу выгоднее с помощью кино вдохновить миллион людей на миллион средних свершений, чем тысячу людей на тысячу каких-то экстраординарных свершений, да. Вот. Ну и, наконец, последнее, ну, в принципе, мы это обсудили, это вот американская мечта, она уже не такая. Что мы видим в России? У нас есть фильм «Непослушная», где Саша Петров играет застройщика-миллиардера, и это такая калька с 50 оттенков серого, то есть студентка борется за экологию, а миллиардер хочет построить на окраине какого-то леса в заповедной зоне новый небоскреб, и мы видим все вот эти стереотипы о богатом человеке. У него какие-то там сексуальные причуды, он очень холодный, он избегающий тип, он не может построить отношения и так далее, то есть полный булшит, да. У нас есть знаменитый фильм «Пирамида» про Мавроди, и он тоже как бы про то, что деньги — это зло. Что у нас есть? Стартап.
У нас Духлес вообще-то еще есть, между прочим.
Духлес который... как раз, кстати, здоровый, редкий пример здорового кино, потому что мы видим человека, который позаботился о себе, а потом хочет позаботиться о России, потому что у него там есть фраза «хочу, чтобы здесь как-то нормально было». То есть это как раз здоровая история про человека, который надел кислородную маску на себя, построил бизнес, а дальше понимает, что нет радости от денег, если вокруг все очень плохо. И он начинает заниматься там благотворительностью, филантропией, образованием, воспитанием окружающих и так далее. Вот. Вот таких фильмов в какой-то момент наметился, да, этот короткий тренд, да, про человека, который много заработал, а потом позаботился о других, потом он угас. Потому что деньги у нас, конечно, ассоциируются с чем-то чужим, и нам хочется видеть свое превосходство над вот этими людьми на экране, которые с деньгами. Типа фильм «Олигарх» с Машковым, да?
Вот только хотел сказать, да, да вот. Это же ведь такой, ну,
все у него есть, но человек-то гнилой, человек несчастный. А вот мы тут сидим, и... мы зато нормально,
мы чувствуем
здоровые,
себя хорошо.
Да. То есть вот мы это не можем никак изменить в отношении к благополучию финансовому, поэтому и кино у нас в этом плане отстает от американского.
То есть кино как отражение реальности, а социум у нас просто пока на другой стадии развития, скажем так.
Ну,
в плане отношения к деньгам.
Денег,
ну, там,
да,
где он есть, да. Вот ты как раз рассказывал про то, как появлялась вообще на экране корпоративная культура. У нас же не было... по сути, офисной жизни. Ну, были в Советском Союзе учреждения, да, но сколько у нас фильмов про офисную жизнь? Там «Служебный роман»,
«Мастере,
да?
Магазин»,
«Служебный роман».
Да, поэтому нам было важно на рубеже 90-х и нулевых покупать вот эти форматы сериалов про офисную жизнь, то есть,
ну,
и прямо делать их копии.
Да?
«Маргоша», например, это латиноамериканский сериал, да, по-моему. Вот, чтобы показать, как это вообще, когда у вас кулер есть, вы там разговариваете, когда вот есть начальник, там есть дресс-код. У нас этого никогда не было, поэтому нам нужно с помощью кино это копировать.
Быстро наверстать.
Но.
Ну, как будто бы и сейчас даже ничего такого нет. Хотя, казалось бы, уже можно
ничего
что-то
такого,
снимать.
Чего?
Но я имею в виду фильмов про трейдеров, про инвесторов, про вообще вот всю эту культуру.
Мне кажется, хотим делать... То есть у нас большой был всплеск энтузиазма, когда были книги типа «Код Дурова» или «Яндекс.Книга», то есть про то, что с вот этими мозгами, с этой советской школой математики, с этой русской креативностью, да, можно взять и здесь создавать крутые бизнесы. И одно время, ну, по понятным политическим причинам оно прекратилось, но хотели про такое очень много и кино снимать, и сериалов. Вот этот образ стартапера, там, Дурова и так далее, он был, наверное, таким,
по-моему,
национальным героем.
По-моему, не экранизировали разве? Мне кажется, какой-то провальный сериальчик про это был, нет? Про Павла, он как-то просто был там.
Был документальный, по-другому, по-моему, сериал на Кионе, вот. А в целом, ну, вот в этом «Майоре Громе» «Злодей» списан с Дурова вроде как, да. Он,
ну,
тоже
типа,
запускает,
да, владелец, типа,
в Питере,
ВК,
эти, да.
Да.
То есть, видите, как бы вот эти люди, как неблагонадежные, да, они все-таки в сторону антигероев в кино двинулись. Mm. Вот, потому что, ну, слишком они яркие, слишком там.
Слушай,
какое,
Артем, какое отношение к деньгам внутри вот реально крупной, огромной финансовой организации, не только банка, а в целом? Вот, типа, как деньги любят, это условно там, знаешь, крайность типа «Золотой телец», где все такие «Лаве». Деньги, бабки. Или это, наоборот, аскетизм, что такое, типа, это, ну, такое экологичное отношение, что это ресурс, который мы можем направлять в то, чтобы, не знаю, поддержать большой театр там, заработать что-то, что-то продать там, не знаю, поддержать всю экономику. Какое вот отношение, какой здесь полюс у вас внутри организации?
Ну, на самом деле, вот сейчас, где я работаю, да, в Газпромбанке, здесь как раз деньги — это некая ценность, которую надо потратить с умом. Да, это сейчас куча ESG-проектов, это какие-то социальные застройки, направления в крупные корпоративные проекты, с части там не построить офисный центр, а давайте построим дорогу, давайте построим там школы, там ГРЭС, ТЭЦ, да, проспонсируем культуру. Этого прям вот, это много, да. И это на самом деле приятно в этом работать, когда ты видишь, понимаешь, что организация создает. Это прям здорово. Да? Но есть, я знаю, организации, которые как бы... У них немножко другое отношение. Но я не знаю, как сейчас, как бы много лик, но вот раньше, да, я замечал, что отношение другое к деньгам, как бы, когда давайте, надо побольше заработать, побольше поднять, там, вот в таком духе, как бы.
Очень похоже на тяжелых атлетов, да? На побольше поднять. Не, мне кажется, может быть, в микрокредитных организациях так и такой вайб. Ну, потому что они, мне кажется, имеют такой очень такие бандитские корни. Это мое личное мнение, типа, потому что вайб очень такой, типа, вот, нужны вот эти пачки Stacks, Racks. Просто смотрите, да, у нас очень интересный мэшап. То есть вот если мы берем большие, ну, крупные организации, я уверен, что и, ну, другие банки, которые там входят в пятерку, ну, у них, скорее всего, да, экологичное отношение к деньгам и нормальный менеджмент. В кино, в литературе, именно российской, да, русскоязычной, как будто еще до этого не дошло, и как-то непонятно, как писать про деньги, потому что, ну, по понятным причинам, будет ли это хорошо продаваться в тиражах, короче, неясно. При этом, например, музыкальная культура, да, где там сейчас доминирует хип-хоп, но она типа супер про деньги, то есть вот такая вот новая школа, которая пришла, опять же, из Соединенных Штатов, что типа, воу-йоу, короче, много денег, там как 3 на шее, 6 под... Попой мне чуть больше 20. Вот, мне гораздо больше 20.
Цитируем этот стул стоит всего.
Да?
Да. Современного хип-хопа.
Да. И это какой-то очень интересный мэшап. И мне кажется, этого может родиться какой-то классный симбиоз в виде, не знаю, тех же графических продуктов, но почему-то не рождается.
Ну, может, времени пришло еще, чуть-чуть.
Слушай, у меня вообще личное отношение вот к этим ребятам, да, которые... Это же вообще, по мне, так разная немножко культура людей. Вот есть классическая, как вот строилась с советского времени, да, получи образование, начни расти по карьерной лестнице, начнешь зарабатывать деньги, будешь семья, нормально жить, да, у тебя семья, все. Да. А здесь такое какое-то, не знаю, хватанул там сейчас, да, и все, они не пропагандируют, вот я смотрю сейчас на молодежь, на текущую, да, они вообще не думают о том, что вот часть из них, которые фанатеют по этим ребятам, они не все думают о том, что да, надо образование пойти получить, что я пойду блогером работать, как бы, закончил 11 классов, мне высшее образование не нужно. Да? Смотри, вон он, денег поднимает, как бы, и это все.
Я предлагаю не ругать все-таки современную молодежь.
Знаешь, да, в тот момент, когда произнесло слово, вот это, знаешь, фраза, типа, когда я смотрю на молодежь, в тот момент мы все сразу общаемся с таких прям бумеров, типа, ну да, вообще они не те.
Я посмотрел, я недавно общаюсь с родителями своей крестницы, и они приходят так, ужас, а девочка учится в школе, на пятерке на дне все, говорят, мама, я стану блогером. Oh, да, они как бы...
Между прочим, дочка, это очень, тебе... очень тяжелая работа.
Да, мы тебе готовили семье. Вообще, тут у нас все расписано, как бы тебе лестница и карьерная, и такая, как бы образовательная. Заканчиваешь школу, потом идешь в очень хороший вуз учиться, и дальше посмотрим, да? А тут нет, зачем мне?
Сложнее было бы только, если смешал, сказала, мама, я буду подкастером. В этот момент я бы вообще расстроился.
Хорошо. А когда вырастешь, кем станешь?
Да, когда вырастешь, кем ты будешь? А как ты будешь зарабатывать?
На самом деле, вот западная культура уже спохватилась, как помочь таким людям, которые очень быстро вообще всего в жизни добиваются, справиться с выгоранием, которое произойдет дальше. У нас пока такого кино нет, но, например, в Америке, в Австралии есть...
Я знаю, как помогать. Можно я пошучу?
Давай.
Их размещают на обложке Forbes 30 до 30, а потом они едут в тюрьму.
Да, краткий путь. Вот. А вообще есть фильм «Мейнстрим» с Эндрю Гарфилдом, есть австрийский фильм «Сиси», и он как раз про блогеров или блогеров, которые очень много заработали, а потом они такие в 30, а что дальше? Вот, но мы уже все попробовали в жизни, как развиваться. И сейчас как бы искусство пытается оказать терапевтическую помощь таким людям, то есть показать, что ранний старт, ранний успех — это очень круто, но у этого есть обратная сторона. И, в принципе, ну, фильм «Великий Гэтсби», он, на самом деле, об этом немножко история, да, то есть там последняя экранизация с Ди Каприо. Так что такое кино есть, но мы пока еще до этого не добрались. У нас все с большим-большим лагом.
Мне интересно, знаешь, что еще про стиль спросить, буквально про сам стиль. Со всей этой демократизацией, так можно назвать, молодизацией, омоложением.
Про стиль одежды, да? Про то, как выглядят современные инвесторы, брокеры.
Потому что же раньше, типа, вот мы вначале обсуждали американского психопата, ну, типа, костюмы тройки, люди там, Джаред Лето и Бейл, спорят, у кого круче визитка, у кого там какое теснение. Ну, это, конечно, гротеск уже полный сюр, то есть, когда люди там дискутируют, у кого круче визитка, один другого решает убить.
тонкий шрифт.
Из-за нее, да. Но как еще поменялся стиль того, как люди одеваются? Потому что я тебя перебью сразу. Я просто предвосхищаю твой ответ примерно. Как будто, есть у меня гипотеза, он не стал нифига дешевле. Потому что если ты сейчас сошлешься на сериал «Миллиарды», что типа вот Бобби Актерот ходит в джинсах, ну, блин, при этом он ходит там в часах за там, 100 тысяч долларов. А, не знаю, худи у него Лора Пьяна, которая тоже стоит дофига. И кроссовки у него тоже стоят дофига. Возможно, джинсы — это самое дешевое, что на нем надето, и футболка. Но все остальное стоит дофига, как автомобиль. Ну, как, в общем, трансформируется стиль?
Кстати, по поводу женщин, был в 88-м году аж фильм «Деловая женщина» с Мелани Гриффит, и там тоже вот эти стереотипы, может быть, это правдивая информация о женщинах-инвесторах, отображаются, потому что она работает помощником инвестора, и она потом связывается с его клиентом и говорит, я вот здесь думаю, не так надо вкладываться. Mm-hmm. То есть она на основе эмпатии, интуиции предлагает им верное решение, и они, в конце концов, богатеют. Вот, то есть это, наверное, последний фильм про женщину-инвестора вплоть до вот этого Fair Play 2023 года. И сейчас на фоне изменений в американском обществе все больше байопиков о женщинах, которые чего-то добились, выходят там. И рано или поздно до женщин-финансистов тоже доберутся.
То есть мы ждем фильм про Кэти Вуд?
Наверное. Ну вот на Netflix этот классный фильм про аферистку недавно был. Про аферистку русского происхождения, не помню название.
Анна, которая Инвентина.
Да,
Инвентина Анна, да.
Ну там вообще ничего про финансы. Она просто обманывала, что они сказали, семьи некой.
Да,
немецкой.
Ну, еще, короче говоря, такие истории про женщин, в том числе и негативные, тоже будут. Это обратная сторона, да.
Ждем тиндерс-линдерс.
Да, эмансипации, когда тебе не обязательно нужно изображать героини, ты можешь быть и антигероиней. А по поводу стиля, да, мне кажется, всегда все равно какие-то атрибуты успеха должны на таком человеке быть. Вот, и то, что ты говоришь про миллиарды, это подтверждение. Вот, но, например, есть вот этот фильм «Дурные деньги», про парня, mm-hmm. который в бандане красной сидит дома у себя и с помощью котиков объясняет, что такое инвестиции. И вот это, мне кажется, похоже на такой портрет частного массового инвестора, который может быть каким захочет. А в основном во всех этих там фильмах или сериалах вроде «Силиконовой долины», да, все равно всегда у этих молодых ребят есть какая-то штуковина, которая они кричат, что мы крутые. То есть это, ну, без этого никуда. Мне кажется, еще можно говорить не про образ, то есть внешний вид, да, а про позиционирование людей с деньгами.
Ну-ка.
И вот проявляется оно в кино всегда через то, как этими деньгами распоряжаются. То есть если мы смотрим какие-то современные истории вроде «Силиконовой долины», где есть инвесторы-ангелы,
но то они... Ну, в «Силиконовой долине» да. там венчур, там немножко отбитые mm-hmm. ребята, которые типа...
Ну, то они там
у
будут всякие вот эти там
миллионов, я больше не миллиардер,
да.
и ты такой, боже.
У меня вот твои проблемы.
Да, а мне кажется, что изменился очень сильно образ очень богатого человека, да, который связан либо там с бизнесом, либо с финансами. Благодаря самым понятным подросткам это комиксам. То есть, смотрите, есть два самых богатых чувака в комиксах. Это Железный Человек, да, такой Илон Маск, mm-hmm. и есть Бэтмен. И Бэтмен всегда показывает, что деньги ему нужны ради того, чтобы покупать свободу и mm-hmm. делать что-то крутое. То есть в каждой серии Бэтмена есть какая-то сцена, где ему в ресторане говорят, здесь нельзя сдвигать столы. Он говорит, сколько стоит ваш ресторан, я его покупаю. А ваши подружки не могут голыми плавать в бассейне. Он говорит, они из Европы, я вас покупаю, да, в фонтане. Вот. И все вот эти истории про то, что деньги для него — это инструмент свободы, они, мне кажется, как-то в головах молодежи.
Я тебя перебил. Очень жаль, что вот ты киношный пример привел. На самом деле в комиксах про Бэтмена, я знаю, потому что мы делали проект да. по теме благотворительности, там офигеть как много про филантропию. Есть этот детский дом для мальчиков, который он спонсирует, из которого Робин выходит, его будущий там как подельник, да, или как это называется? Ну, не подельники, технические. Да. да, вот, второй чувак. И вот это, к сожалению, в кино не прошло. То есть там показывают, как он такой, типа, я покупаю ваш отель. Угу. Там не показывали про то, как он там еще миллиарды вкидывал, чтобы у этих мальчиков было будущее, которые остались без родителей.
Ну, короче, вот этот образ денег как штука, которую можно потратить на то, что мир лучше сделать, он точно в американской культуре с самых молодых ногтей для подростков прививается. Поэтому тебе уже не стрёмно их зарабатывать. Вот, ты не думаешь, что это все атрибут каких-то там тщедушных людей, как в самых базовых историях. Вот есть две базовые истории про деньги. Это «Рождественская история» Диккенса, где mm-hmm. Скрудж, жадный человек, ростовщик и так далее. И это американский фильм «Это прекрасная жизнь», в котором хороший парень Бейли решает покончить жизнь с собой убийством в Рождество, потому что он разорился. А есть плохой парень, Поттер, кстати, его зовут, Генри Поттер, почти Гарри Поттер, который все в этом городе скупает раз за разом. И в итоге с неба спускают ангела, чтобы он показал Джорджу Бейли, что да, пускай тут потерял деньги, но зато он обрел за свою жизнь столько друзей, он так много сделал хорошего для всех, что все сейчас объединятся и не позволят Поттеру выкупить последний там какой-то актив семьи Бейли. И
какой-то
этот...
факап протестантской этики, конечно, страшный.
Этот настолько факап протестантской этики, что режиссера Фрэнка Капру потом через 2 года, это 46-го года фильм, обвиняли в симпатиях к коммунистам.
Вот,
вот, да.
Это тонкая грань.
Да,
такая.
То есть, видите, вот этот образ человека с деньгами как жадины, он очень долгое время как бы существует в христианской культуре, да? И только массовая культура последнего века его меняет, как и деньги, это нормально.
Но круто, получается, сейчас тенденция идет к тому, что деньги перестают быть чем-то плохим, они mm-hmm. перестают быть обязательным атрибутом мошенника и человека, зацикленного на себе.
Наркотики стоят на пачках из 5000.
И они вот, если мы говорим в разрезе розничных инвесторов и в целом инвестирования, фондового рынка и так далее, они делают этот мир более доступным и привлекательным. Соответственно, люди смотрят и идут туда. Правильно? Mm-hmm. Что выгодно? Кому?
Нам, как контент-мейкерам, потому что нам больше заказывают таких проектов.
Кстати, очень классный фильм про инвестора, но это правда, это не хедж-фонды, это не Уолл-стрит, это просто инвестор-ангел, это фильм «Тетрис» вот этого года. Про чувака, кстати, да. Который находит в другой стране перспективный бизнес, который объединяет лучшее, что есть у двух систем, то есть вот эту инженерную мысль, эту ответственность перед обществом у советского чувака и вот эту предприимчивость у иностранца, у которого невероятная какая-то биография. Он что-то родился в Голландии, работал в Японии, живет в Америке, жена японка. То есть вот эти два человека, один с мозгами, другой с деньгами, и оба со страстью берут и, собственно, жизнь занавес обрушивают, по сути. Вот про таких маленьких инвесторов всего немного выходит кино. Есть классный фильм «Проблеск гения» про чувака, который изобрел дворники на машинах, и про чувака с деньгами, который ему помогает. Вот. И про ангелов, наверное, сегодня много хорошего кино можно посоветовать.
Отлично.
Хотя только кроме этих двух я ничего не вспомню. Ну, в общем, два фильма.
А ты, кстати, Анна, спрашивал про одежду, как менялась одежда, вот эта вот культура.
Сейчас я расскажу.
Почему?
На самом деле, там, с точки зрения одежды, раньше, правда, там, все должны быть там в брендах, всем, кто работает в инвестбанках, эти банкиры, все дорого. Сейчас есть иерархическая культура, она особенно в Америке развита. Ты не можешь покупать круче там... Босса, да, круче босса одеваться. Ты не можешь пойти купить себе часы какие-нибудь Audemars Piguet, потому что тебе должность не позволяет. Они у тебя могут быть, но, пожалуйста, одевай их там за офисом, да. Но в офис ты их не носи, не одевай. Это как бы... И ты не дорос до той еще, там, допустим, это... должности, чтобы их одеть. Хотя, там, условно, там, по деньгам ты можешь одеть. Они ходят поэтому скромненько, но у всех загашнички там на выходные дни, там, да, крутая тачка, там, могут быть, да, кто-то трейдера там зарабатывает, да, дорогие часы, но, условно, там, его еще иерархия там...
Не позволяет пока, да?
Не позволяет, да, должность не позволяет это публично одевать. Нельзя.
Старый закон о том, что нельзя, ну, я фразирую, о том, что нельзя флексить больше своего господина, но, типа, нельзя быть ярче своего начальника, это такой. Если вы читали книжку «48 законов власти» Роберта Грина, он очень популярно это объясняет на примере министра финансов, который был у Людовика XIV. Он решил удивить Людовика XIV. Ну, в общем, там освободилась вакантная должность премьер-министра Франции в кабинете Людовика XIV. Этот министр финансов думает, короче, я построю офигенный дворец за какое-то время, закачу классную вечеринку, вот покажу, ну, Людовику, что я вот тоже мыслю так же широко, как он, эта вот культура этатизма, mm-hmm. которая была у Людовика XIV. Ну, чем дело-то кончается? Он приглашает Людовика на вечеринку эту в честь открытия дворца. Людовик понимает, что парень как-то вообще не по градусу флексит. В итоге этого прекрасного министра финансов казнят, этот дворец сносят, на его месте Людовик строит Версаль.
Mm-hmm.
И там очень просто, нельзя флексить больше своего господина, ну, которая перекочевала мораль в инвестбанкинг, да и в целом везде.
Ничего, ну,
есть странные люди.
Одно из первых.
Я много раз встречал каких-то таких людей на высокой должности.
Зачем ты это сделал?
Инвестбанкиров встречал, у них очень высокие должности, они очень богатые люди, но ты никогда в жизни не скажешь, что они из инвестбанка, у них нет ничего не кричащего там в плане одежды, каких-то дорогих брендов, дорогих часов, там могут быть затаптанные ботинки, еще что-то такое. Смотришь, там, блин, друг, у тебя столько денег.
Кстати, а почему? Это сейчас просто моветон ходить вот в чем-то таком кричащем брендовом?
Не, мне кажется, что это вот от человека зависит очень сильно. Вот ему это просто, допустим, это не нужно.
А сейчас пытаюсь, не заглядываю ли я в будущее в плане очередности эпизодов. Да, у нас будет или был. Будет. У нас будет про это эпизод. Обязательно дождитесь его.
Поговорим про стиль, про моду и про тренды.
Короче, на этом моменте мы нажмем паузу, вы нажмите стоп, оставьте комментарии, поставьте лайки, сделайте все. С нами сегодня были два восхитительных человека, которые объяснили на пальцах, в теории и на практике, что происходило со стилем в мире денег. Посмотрите хорошее кино, которое мы здесь упоминали, и, наверное, придется его списком вывести и дать в описании, потому что мы столько фильмов дропнули, что тут, конечно...
А может быть, еще у наших зрителей и слушателей есть свои любимые фильмы, поэтому не стесняйтесь, делитесь в комментариях, мы их тоже посмотрим и, может быть, обсудим.
Поставлю дизлайк, если там кто-то напишет «Мастера и Маргариту», и начнет это вот все цитировать про «не просите, сами дадут». Это неправильно. Просите, дадут. Поэтому мы просим ваши лайки. Все, всем пока.
Пока, спасибо.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.